Хочу, чтобы мы положили каждую руку на свое сердце, сказали: Дух Святой, я открываю свое сердце для Твоего Слова. Открываю сердце свое для Твоих обетований. Дух Святой, благодарю Тебя, что Ты учишь меня, наставляешь, вдохновляешь, и Ты даешь мне живое Слово, небесную манну на каждый день во имя Иисуса Христа. Аминь. Тема моя сегодня – другая сторона Рождества. Другая сторона Рождества. Конечно, когда Рождество, мы радуемся, мы думаем о подарках, мы думаем о веселье, мы думаем о праздниках, мы хотим, чтобы нам кто-то что-то подарил, мы кому-то что-то дарим. Это такое вдохновение, это такое особенное переживание. Внутри нас бурлят эмоции, мы встречаем по-особенному праздник Рождества, мы переполняемся благословениями Божьими. И, конечно, это хорошо, это замечательно. Но я хочу, чтобы мы посмотрели на другую сторону Рождества. Что происходит, когда Христос родился и когда Он рождается в сердце человека? И мы почитаем Матфея 2 главу. Может быть, все прочитаем, может быть, частично. Но хочу, чтобы вы увидели. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском? В дни царя Ирода пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. Вот другая сторона праздника. Вот другая сторона подарков. Вот другая сторона веселья. Христос родился, Ирод встревожен, Иерусалим встревожен. Казалось бы, надо радоваться. Казалось бы, бежать, поклоняться нужно. Но все в тревоге. Тревога. И, собрав всех первосвященников, книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском. Ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Хочу, чтобы вы увидели, пророчества были сказаны. Обетование было сказано. Слово было дано по поводу рождения Христа. Бог пообещал, но мы видим, что с самого же первого момента, с самого рождения возникает давление, возникает преследование. Духовный мир пришел в движение. Дьявол ненавидит рождение Христа, и люди, которые попадают под это влияние, они также противодействуют, противостоят. Тогда Ирод тайно призвал волхвов, выведал у них время появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: «Пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, и сия звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как, наконец, пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары – золото, ладан и смирно. Подарочки, видите? А рядом с подарочками – противостояние. Золото, ладан и смирно. А тут начинается противостояние. И, получив во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Ирод узнал обетование, он понял, откуда должно прийти младенцу. Вместо того, чтобы согласиться с обетованием, он берет это обетование как основание для своеволия, для насилия и убийства. Другими словами, пророчество, которое показывало, где должно родиться Христу, вместо того, чтобы принять это слово, принять это пророчество, согласиться с ним, Ирод использует для того, чтобы убивать младенца. И он решил: от 2 лет и ниже убью, точно не промахнусь. Точно все у меня получится. Он встал, Иосиф взял младенца и матерь его ночью, и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Из Египта возвал я сына моего». И мы видим, что Иосиф и Мария из Египта, из Вифлеема идут, простите, в Египет. Они передвигаются. Они передвигаются. Хочу, чтобы вы обратили внимание на Иосифа и Марию. Как они побеждают. Хочу, чтобы мы все это увидели. Почему они побеждают Ирода? Почему они побеждают всех собравшихся против них и согласившихся? Почему они побеждают воинов? Почему они побеждают? Несколько важных вещей. Первое. Они водимы откровением, а не информацией. Ирод получает информацию, и он движим информацией. Информация его загрузила, он послушал, наслушал информации от волхвов, наслушался информации от книжников народных, наслушался информации от пророчеств. Он не принял их сердцем. Слово, которое ему сказали, стало информацией, и информация озлобила его, сделала его разъяренным. Он увидел себя осмеянным. Он впустил в свое сердце злобу и ненависть. Но что мы видим в отличие от Ирода, Иосиф и Мария? Они движимы откровениями Божьими. Они двигаются Божьими откровениями. Они слушают, что говорит Бог. Они принимают откровения, если хотите, и они следуют за Божьими откровениями. Другими словами, они живут по воле Божьей. Скажите все: воля Божия. Воля Божия. Второе я хочу, чтобы вы увидели. Они имеют посвящение. Они посвящены друг другу. Прежде всего, конечно, они посвящены Богу, потому что они откровения имеют. Они смиренны достаточно, чтобы узнать волю Божью, последовать воле Божьей, и это говорит об их посвящении. Они посвящены Богу и, конечно же, Божьим целям. Если Бог говорит куда-то идти, они туда идут. Они туда идут. Они посвящены, Иосиф и Мария посвящены друг другу. Несмотря на то, что, кажется, казус какой-то был, непонимание, как можно родить от Духа Святого или быть зачатой от Духа Святого, но они посвящены друг другу. Муж и жена, они посвящены друг другу. Извините, Мария не спорит с Иосифом и не кричит: «Что тебе там приснилось, куда я пойду?» Нет, она идет вместе с ним. Она не спорит и не кричит: «Что это ты в хлеву позволил мне родить? Как же так? Почему я выходила за тебя замуж? Ты еще дома не купил, ты еще это не сделал». Не, мы не видим этого. Они посвящены друг другу. У них огромное посвящение. Третье, они посвящены ребенку, которого Бог им дал. Многие из нас говорят, ну там дети, ну некоторым из вас скажите, вот ради ребенка, если ты хочешь, чтобы твой ребенок жил, оставь работу, город и уезжай в другой город, потому что у него здесь будет плохая компания, разрушится его жизнь. Вы скажете, чего? Что? Пастор, вы с ума сошли? Да мы иногда ради наших детей не готовы пойти на какие-то жертвы. Мы не готовы в чем-то остановиться. Мы видим, что уже что-то плохое начинается. А они готовы были. Им сказали, ищут вашего ребенка. Бог им сказал, и они готовы были двинуться и пойти в другое место, поменять место жительства. Как я уже говорил, готовы были стать переселенцами. Встретите переселенцев в нашем городе, попросите, спросите, и они расскажут, как трудно им здесь. Это непросто. Это непросто. И они идут туда, где их хочет видеть Бог. И последнее я хочу, чтобы вы увидели. В этой главе я дочитаю. Каждый раз, когда они идут туда, где их видит Бог, там они обеспечены, там им всего хватает. Туда к ним идут благословения. Не они бегают, ищут, куда, в какую страну, в какой город переехать, где лучше жить, где что. Они переезжают в то место. Они занимают то положение перед Богом. И туда им приносят и золото, и ладан, и смирну. И там у них обеспечение. Там у них Божье благословение. И вы будете видеть это в жизни Иисуса. И Иисус тоже исполняет волю Отца. Когда Он вырастает и начинает служить, Он исполняет волю Отца. Он не остается в Назарете, а Его служение передвигается в Капернаум, потому что именно там все обеспечение, и там все от Бога, приготовленное для Него. И мы видим, каким образом Иосиф и Мария побеждают все силы ада, все силы тьмы. Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже, по времени, которое выведал от волхов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание». И вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет. По смерти же Ирода, се ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенца». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но получил во сне откровение. Скажите, откровение. Пошел в пределы Галилейские. И придя, поселился в городе, называемом Назарет. Да сбудется реченное через пророков, что он Назареем наречется. Вот другая сторона Рождества. Мы празднуем, мы думаем о подарках, мы думаем о веселье. И действительно, это был праздник, это была радость, ангелы пели. Но мы также видим, что в момент рождения Христа весь ад поднялся. Люди, движимые бесами и демонами, кто бы они ни были, религиозные люди, цари земные, они также точно стали на эту стезю сражения. С самого начала рождения начинается конфликт, духовный конфликт. И мы видим, что Мария и Иосиф из-за своего смирения перед Богом, из-за способности смириться перед Господом, услышать волю Божью и вместе с тем начать ее исполнять. Благодаря этому они находятся там, они делают то, что видит для их жизни Бог. И они благословлены, они защищены, они находятся под покровом Всевышнего, они находятся под Божьим благоволением. Братья мои, сестры мои, возлюбленные, с самого начала, как только Христос родился в вашем сердце, с этого момента вы были вовлечены в конфликт, в духовный конфликт. Дьявол возненавидел вас. Ад пришел в трепет. Бесы пришли в смятение и смущение. Как только ты родилась для Бога, как только Иисус родился в твоем сердце, это мы иногда думаем, что же там дьявол, какой он страшный, какой ужас, что он мне планирует, ой, какие же там проклятия, ой, какие же там корни у меня, ой, какие же там беды у меня. Дорогой друг, духовный мир, дьявол и бесы пришли в движение. Они в смятении, они в смущении, они встревожены, потому что Иисус родился в твоем сердце. Ты человек победы, ты рождена для славы Божьей. Божья благодать и благословение пришли в твою жизнь. Рука Божья простерта над тобою. Божья благодать. Благоволение над твоей жизнью. Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Слава тебе, Господь! Аллилуйя тебе, Господь! Но вопрос в том, что они в смятении и в смущении, но они начинают ожидать, что же я и вы будем делать? Как мы будем жить? Будем ли мы жить, как мы жили прежде? Иосиф и Мария после рождения Христа и даже перед рождением, когда у нее беременность была, они уже не жили по своей воле. Они уже не ходили своими путями. Для них было очень важно то, что видит Бог. И дьявол смотрит и наблюдает. Начнешь ли ты жить по откровениям Божьим? Начнешь ли ты искать исполнение воли Божьей. И если мы продолжаем жить так, как жили, если мы продолжаем жить жизнью праздников, аллилуйя, такого слащавого христианства, Господь, Ты дари мне все, то Ты тут меня благословляй, Господь, Ты тут, пожалуйста, вот Ты видишь, какой я Твой сыночек хороший, возлюбленный, а я дочь царская, Господь, Ты, пожалуйста, давай, благословляй меня, давай, помогай мне, давай, Господь, вовлекись в мою работу, Господь, вот я тут напридумывала, вот тут это, я так хочу оставаться в комфортном положении. Я так хочу оставаться здесь. Здесь у меня домик в Вифлееме. Здесь у меня бабушка, дедушка, тетя. Куда служить? Куда молиться? Куда пасти? Какую брать ответственность? Да, Боже, упаси, Господь! Я же возлюбленный Твой сын. Пронеси мимо меня все беды, все несчастья. Все пусть будет хорошо. Все да будет хорошо. И это проблема многих современных христиан. Это то, почему многие христиане сегодня разводятся. Это то, почему многие христиане отступают от Бога. Это то, почему многие сегодня верующие падают. Это то, почему многие служители уходят от предназначения Божьего. Потому что они думают, что в духовном конфликте они могут победить своей силой, своим, знаете, своей ловкостью, своими успехами, своими знакомствами, своими денежками. Господь отдал тебе, и все, вот забери десятину и сверхдесятины, а я буду жить, как хочу, поступать, как хочу. У меня своя жизнь, у меня свои цели, у меня свои планы. И вы знаете, иногда дьяволу вообще не надо ничего делать. Мы сами себя разрушаем. мы сами себя разрушаем. И жизни наши, и детей наших, и семьи наши, и внуков наших, и страну нашу, и народ наш. Мы нашей жизни, когда не доверяемся Богу, когда мы не стали в армию Христа, когда мы не увидели себя солдатами, когда мы не увидели себя воинами, когда мы не увидели, что нам нужно слышать слово главнокомандующего, что нам нужно поступать по Его воле, что нам нужно понимать законы Его царства, ходить в Его предназначении. Когда мы этого не осознаем, или мы даже это осознаем, но живем, как нам хочется, делаем то, что нам хочется. У нас недостаточно смирения, чтобы слушать Бога, слушать Его волю. У нас недостаточно посвящения, чтобы следовать за Господом, чтобы быть посвященным Богу, быть посвященным церкви, быть посвященной семье, быть посвященным на своей работе, быть посвященным среди своих родственников. Мы думаем, все как-нибудь, Господь, пусть меня пронесет, пусть рука Твоя будет надо мною, как над Иовисом. А мы не читаем, что Иовис сделал. Мы не видим Его посвящения. Пусть все будет хорошо, потому что я любимчик у Тебя, я любимица у Тебя. И вот здесь Дух Святой желает, чтобы мы обратили особенное внимание. Мы вовлечены в духовный конфликт. Нам нужны откровения сегодня. Нам нужно смирить себя. И смирить так, чтобы слышать, что Бог хочет от нас. Нам нужно услышать, что Бог скажет. Где мое место увидеть? Взять ответственность за это место. Быть там, где Бог желает меня видеть. И соответственно, там получить Божье обеспечение, Божью благодать, Божий покров, Божью милость. Нам необходимо иметь посвящение, чтобы исполнить волю Божью, чтобы стоять до конца, чтобы сразиться с оковами, которые мы видим в жизнях наших детей или наших родных. Нам нужно поститься, нам нужно иногда зайти в комнату свою, закрыть дверь за собою и сделать свою комнатой, где мы сражаемся, где написаны все обетования по поводу наших детей, по поводу наших внуков, по поводу нашей работы, по поводу наших долгов, по поводу нашего здоровья. Мы сразиться должны, чтобы увидеть победу Божью и сказать: Господь, Ты действуй в моей жизни. Не моя воля да будет, но Твоя воля. Твоя воля, Господи, ибо Ты твердыня моя, Ты победа моя, Ты сила моя, Господь, на Тебя я полагаюсь. Простите, вначале мы посмотрим 6 глава Матфея. Давайте мы обратимся туда. 6 глава Матфея. И мы читаем из... Давайте почитаем из 9 стиха. Молитесь же так. И снова молитва, кто-то скажет. И снова Отче наш, скажи. И снова Отче наш, скажи соседу своему. И снова Отче наш. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах. Вот смотрите, это очень важно. Отче наш, не Отче мой. Мой, я твой любимчик, а Отче наш, у тебя таких любимчиков много, как я, да, вот. Отче наш, значит, что есть кто-то рядом, кто твой брат и кто твоя сестра. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Вот когда мы превозносим имя Иисуса, когда мы славим Иисуса, хвала – это орудие для битвы, хвала – это оружие войны. Хвала, когда ты славишь Бога и провозглашаешь Его имена. Ты говоришь, как Агарь говорила в пустыне, ты Бог, видящий меня. Когда ты проходишь через пустыню, ты говоришь, ты Бог, видящий меня. Ты Бог, знаешь, где я нахожусь. Ты Бог, знаешь, где открыть мне источник в этой сухой земле. Ты Бог, видящий меня. Или ты как Авраам, когда он положил сына своего на алтарь, и он говорил потом, ты Иегова, Яхве, Ире, Господь усматривающий, ты усмотрел жертву, ты обеспечил меня всем необходимым, Господь. Слава тебе и хвала, когда мы провозглашаем имена Господа, когда мы провозглашаем Слово, когда мы возносим имя Бога. Слово провозглашенное имеет действие. Когда мы говорим, что ты Иегова, неси знамя мое. Когда мы говорим, что ты Господь оправдания. Когда мы провозглашаем, что ты Господь шалом для моей семьи, для моих детей. Ты Господь мира. Когда мы провозглашаем это слово, мы видим действие этого слова. Может быть, я не знаю, вы не задумываетесь, вот если вы внимательно обратите, если вы внимание обратите на мусульман, я не хочу как-то там что-то плохое сейчас говорить, но хочу, чтобы вы услышали. Вот везде, где они появляются, они строят мечети. И что они делают? Они провозглашают их слово. Каждое место, которое они берут, и не просто, через какое-то время они динамики на улицу ставят. И люди некоторые смиряются, приезжают, они слышат, что в 4 утра, или в 5 утра, или в 6, или еще в какое-то время шум, и это слово говорится, это слово, слово, слово. Потому что таким образом они оказывают влияние. Таким образом они оказывают духовное влияние над людьми, которые там находятся. Мы, христиане, получили Слово всемогущего Бога. Мы получили Слово воскресшего Христа. Мы получили жизнь от Бога. И мы зачастую молчим. Мы молчим. Мы играем в христианство. Мы играем в религию. Мы, Христос, ты родился, но я вот такой, какой я есть. Господь родил тебя, чтобы ты был победителем. Иисус был рожден не для поражения. Мы видим, как победа за победой следует за Иисусом. Мы видим, как Он переходит с одного места в другое место. Мы видим, как Он исцеляет. Мы видим, как Он воскрешает. Мы видим, как Он побеждает. Даже когда уготовили Ему крест, когда уготовили Ему место позора, Он находился там. И там на кресте дьявол проиграл. Он не смог Его убить, потому что Бог воскресил Его. Потому что Бог совершил великое в жизни Спасителя и Господа нашего. Имя Иисуса, имена Бога, когда мы провозглашаем, когда мы молимся, когда мы сражаемся за семьи наши, за дома наши, когда мы сражаемся в молитвах наших, когда мы провозглашаем Слово всемогущего Бога. Это Слово действенное, это Слово производит изменения. Нет ничего, чтобы могло устоять перед Словом Божьим. Слово Божье меч обоюдоострый. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов. Слово Божье могущественно. Слово Божье имеет силу в себе. Некоторые люди, они упражняются даже в своих словах. Они сами себе что-то диктуют, говорят, я хороший, я здоровый, даже когда у них болит. И это слово их не имеет силу. Даже их слово имеет какую-то ограниченную силу. Слово Божье имеет неограниченную силу. Слово Божье могущественнее молота. Слово Божье разбивает всякую твердыню, любую скалу. Слово Божье могущественно для твоей жизни. И вот еще один стих. Да придет царствие твое.
Да придет царствие Твое. Скажите, царство, царство. Мы пришли в Царство Божие с рождением Христа в нашей жизни. Мы не пришли просто в компанию. Мы не пришли где-то, где все понебрать. Мы пришли в то место, где царствует Господь. Где есть четкие правила. Где есть царь, которому поклоняются, инструкции которого слушаются. И говорят, Господь, что Ты хочешь от меня? Господь, какова Твоя воля для моей жизни? Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Скажите вместе. Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. И вот здесь я хочу остановиться. Смирение для того, чтобы принять волю Божью. Смирение для того, чтобы услышать Господа. И это то, почему мы начинаем сразу же после Рождества 21 день молитвы и поста. Кто-то возьмет 3 дня в неделю, кто-то 1 день в неделю. Вы будете поститься, но на молитву будете приходить чаще. Кто-то, может быть, неделю возьмет поститься. Кто-то, может быть, 10 дней, кто-то 14 дней. Но пост – это то, что нам нужно, не Богу, а нам. Почему? Потому что своеволие, бунтарство – это природа человеческого сердца. Это то, почему многие не получают благословений Божьих, потому что живут бунтарством. Жены бунтуют, мужья бунтуют, бунтуют дети, бунтуют служители, бунтуют верующие люди, бунтуют неверующие люди. Идут против воли Божьей. Как только ты становишься на путь бунта, моментально ты на территории дьявола. Аллилуйя, все хорошо. Не, не все хорошо. Бунт против воли Божьей. Это трагедии, это разрушение, это боль, это слезы, это страдания, это определенные вещи, через которые, может быть, тебе не нужно было бы проходить. Много людей сегодня говорят, я со Христом, пастор, но у меня нету времени на Бога. Я со Христом, но у меня нету времени на чтение Библии. Пастор, но у меня дети, у меня работа, у меня есть... Пастор, у меня... О, я с Богом уже, но у меня нету времени на Бога. Я готов откупиться, я готов что-то сделать, я готов что-то сказать. Братья и сестры, я сказал, что очень важно смирение. Для того, чтобы услышать откровение, для того, чтобы услышать волю Божью, важно смирить себя. И как раз время поста – это время, когда мы будем смирять свои души. Это время, когда мы будем отказываться от привычного ведения дел в нашей жизни, от привычного образа жизни. И мы будем говорить, Господь, я посвящаю Тебе этот день, я хочу услышать Твою волю. Что Ты хочешь, чтобы я делал? Какое мое место в жизни? Какое мое место в этом сезоне моей жизни, когда я отец, или мать, или бабушка, или сын, или дочь, или студент, или служитель? Какое мое место? Что я должен делать? Куда я должен двигаться? Господи, да будет воля Твоя. Много страдают людей в болезнях. Многие люди сводят концы с концами. Много христиан постоянно тратят деньги на все лекарства. По одной лишь причине, что они не находятся на том месте, где их видит Бог. Они находят всякие оправдания. Кто-то говорит, я не могу, кто-то говорит, я не умный, кто-то говорит, я библейскую школу не закончил, кто-то говорит, я то, я сё, я это. Я как меня Бог может призвать? Кто-то как Моисей, кто-то говорит, я заикаюсь, кто-то еще что-то объясняет Бог. Кто-то говорит, я мужчина, кто-то говорит, я женщина, кто-то еще что-то говорит. Братья и сестры мои, если вы будете находиться там, где Бог, вы сможете увидеть, насколько больше Бог приготовил для вас. Многие из нас, мы приходим к финишу нашей жизни, никогда не испытав и не увидев то, что приготовил для нас Господь, по одной лишь причине – бунта и неподчинения воле Божьей. Нас не интересует воля Божья. Нас интересует наше собственное эго, собственное «я». И мы поступаем по плоти. Мы по плоти воюем. Мы по плоти сражаемся. Мы пытаемся что-то достичь. Мы работаем круглосуточно и для дырявого кошелька. Мы что-то делаем, а получаем в ответ совершенно другие вещи. И одна из причин, потому что мы не сказали: «Господи, да будет воля Твоя». Мы не смиренны достаточно перед Господом. Мы не открыли сердце свое, чтобы быть смиренными перед Богом. И Иисус также говорит дальше, чуть дальше, я ниже опускаюсь, также: «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою, умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайны, видящий твое сокровенное желание знать Его волю, знать, что Он хочет от тебя, Он воздаст тебе явно». Это 18 стих. Смирение перед Господом. Я хочу, чтобы мы посмотрели еще на одно место Писания. Это послание к филиппийцам. Филиппийцам 2 глава, 6 по 8 стих. Смотрите. «Он, будучи образом», я об Иисусе Христе, «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». Другими словами, мы можем сказать, что он не держался за что-то, что показывало ему равенство с Богом. Он не ухватился, не говорил: «А я же такой, как Бог. А почему я должен? А я же как Отец. Он на небесах, а я тут на земле». Вот он не почитал хищением быть равным. Он не относился к этому. Он не держался за это, не хватался за это. Как это так меня могли тут так унизить? Как тут так со мной могли поговорить? Да я же равен Богу. Нет, он не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, смирил себя самого. Скажите: уничижил себя самого. Давайте скажем: смирил себя самого. Некоторые молятся: «Господи, смири меня». Если Бог смирит, я не знаю, жив ты будешь или нет, да? Я окажусь, лежу. Смирить себя самого надо мне. Я должен смирить. Скажи соседу: ты должен себя смирить. Скажи другому: это твое решение. Будешь ли ты смирять себя? Конечно, для этого благодать нужна, но Бог даст благодать, когда мы смиряем себя. «Приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестно». Братья и сестры, посмотрите, он лишил себя славы, репутации. Он сам отдался жизни, которая была на земле. Мы видим, что он принял образ раба. Господь славы, он сделал шаг вниз. Он преклоняет колени перед учениками, умывает им ноги. Он смиряет себя самого. Он принимает образ раба. Он сделался подобным человеком. Он был унижен по сравнению даже, может быть, и с ангелами. Ангелы не ощущали, может быть, того давления, которое он ощущал. Он взял и одел на себя плоть, он был ограничен. Он смирил себя и, будучи Богом, воплотился. Тайна воплощения. Он ходил по земле, он был ограничен. Ему нужно было кушать, как другим людям. Он чувствовал иногда усталость, иногда ему нужно было отдохнуть, ему нужно было спать. И Иисус, будучи Богом, это сделал. Он сделался подобным человеком. Он по виду стал как человек. Он выглядел как обычный человек. На нем не было каких-то регалий, какого-то нимба особенного, как рисуют художники. Медалей он каких-то не носил. Если бы вы встретили его, люди его встречали и видели, что он был как обычный человек. У него не было какой особенной, какой-то уникальной одежды, которая сверкала или еще... Не-не-не, он был как обычный человек. Пророк Исаия говорит, не было в нем вида и величия. Люди вот презирали даже его, смотрели на него и говорили, он обычный человек. Он смирил себя, он был смиренным, он не был священником или он не был представителем какого-то особенного земного царского рода, что у него были бы какие-то заслуги уже. Нет, он смирил себя. Он был обычным, скромным, смиренным человеком. Его называли «это сын плотника». Когда в Назарет приходил он, говорили, не братья ли его здесь живут? Не Иосиф ли его отец и Мария мать его? Другими словами, относились к нему как к обычному человеку. Он стал послушен до смерти. Вот посвящение. До смерти. Он стал послушен до смерти. За грешное человечество он заплатил смертью. Он стал послушным до смерти крестной. Другими словами, он не просто умер, а на кресте настолько был унижен. Все шли и смотрели на него так же точно, как на двух других разбойников. Говорили, это такой же точно. Он не сделал никакого зла, он не поступал неправедно, а о нем говорили, такой же точно висит. Распинают еще одного из разбойников. Он к этому всему пришел. Но я хочу, чтобы вы вот читали следующие стихи, 9 и 11. «Посему и Бог, скажите, посему». Не сказано из-за того, что он сын возлюбленный. Он мой любимчик, поэтому я превознесу его имя. Ой, он такой классный, поэтому вот... А, он же мой сыночек, поэтому имя его будет выше. Нет, а потому что он пошел путем смирения. Потому что он исполнил волю Отца. Потому что в Гефсимании он на коленях. Или я не знаю как, может, и падал ниц, я не знаю... Но он молился, и пот его был, как капли крови. И его слова были, не моя воля, но твоя воля, Господи. Не моя воля, но твоя воля да будет. Не моя воля, но твоя воля. Давайте скажем, не моя воля, но твоя воля. И это то, почему он выиграл сражение. Это то, почему он победил в смертельной схватке. Это то, почему сегодня перед Его именем трепещут бесы. Это то, почему мы молимся во имя Иисуса Христа, и ад содрогается. Это то, почему провозглашаем имя Иисуса, и больные исцеляются, бесы уходят. Имя Иисуса сегодня превыше всякого имени. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Смотрите, Бог, согласно этому стиху, высоко его превознес. Бог превознес. За смирением Бог превознес его. Когда ты ищешь того, чтобы ходить в смирении и познать волю Божью, Бог будет превозносить тебя, Бог будет вести тебя, Бог будет направлять тебя. Бог дал Иисусу имя выше всякого имени. Когда ты в смирении, ты можешь пользоваться этим именем. У тебя есть имя Иисуса. Когда ты в гордости, ты не можешь сразиться с врагом. Ты сразу же теряешь. Ты приходишь к поражению. Когда ты в смирении, ты побеждаешь. Имя Иисуса в твоих устах, Господь на твоей стороне, когда ты в смиренном и сокрушенном сердцем следуешь за Иисусом. Смотрите, перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, все, что на небесах преклоняется, всякие ангелы, служебные духи, они преклоняются перед именем Иисуса, земные. Это абсолютно каждое творение. Все, что сотворено на земле, преклонится перед именем Иисуса. Все падет перед именем Иисуса. Преисподнее. Это относится к сатанинским сферам в аду. Это включает смерть. Это включает ад. Все это преклонится перед именем Иисуса. И всякий народ, всякое наречие, язык всякий на этой земле исповедает имя нашего Господа и имя нашего Спасителя. Кто-нибудь аминь скажет? Аминь. Братья и сестры, несмотря на вторую сторону, которую мы видим сегодня в Рождестве, я хочу, чтобы вы увидели: Ирод, из-за тебя пришел замешательство. Ты скажешь, почему из-за меня? Потому что в твоем сердце родился Христос. Дьявол и бесы, и духовный мир приходят в замешательство, потому что ты исполнена Духом Святым. Дьявол и духовный мир, и те проблемы, с которыми ты сталкиваешься, все это в замешательстве, потому что тебе гарантирована победа, потому что у Господа есть выход, потому что когда ты смиряешься перед Ним и начинаешь искать Его волю, когда ты постишься, когда ты молишься, ты понимаешь, что ты не просто находишься в оборонительном положении. Многие христиане, они заняли оборону, они в оборонительном положении. Они ожидают: ой, вдруг ударит отсюда, ой, вдруг ударит отсюда, ой, вдруг ударит отсюда. Нет, мы наступаем. А что это значит? Мы в смирении, мы слушаем волю Божью, мы славим нашего Господа, мы посвящены Богу, мы провозглашаем Слово Божье, мы свидетельствуем о Божьей любви, о Божьих чудесах, и мы посвятили себя Христу настолько, что не возлюбили души своей даже до смерти. Кто-нибудь скажет «Аллилуйя»? Кто-нибудь скажет «Аминь»? «Аллилуйя»! И это очень важно. И это то, для чего мы будем поститься. Многим из нас нужно услышать волю Божью. Многим пора оставить свои волие. Пора оставить то, что я хочу, а это я не хочу. Я хочу служить, я не хочу служить. Я буду свидетель, я не буду, мне некомфортно, мне не нравится. Кто что скажет, кто что подумает, как мне жить, что мне делать. Этот год – год восстановления. Этот год – год надежды. Этот год, чтобы увидеть в твоей жизни то, что украл дьявол, то, что разрушал, он в 10 раз возвратит больше. В твою жизнь приходит время, когда тебе стоит пожинать. В твою жизнь приходит время, когда тебе необходимо увидеть восстанавливающую силу всемогущего Бога. Он на стороне смиренных, он на стороне сокрушенных сердцем, он на стороне тех, которые желают исполнить Его волю. Его волю. Его волю. Смиренное сердце ищет Его воли. Горделивое сердце ищет собственных амбиций.
собственной воли. Смиренное сердце готово искать волю Божью, молиться и наступать, и знать, что врата ада не одолеют церковь, что церковь Божья шествует, что церковь Божья – это армия Христа, что церковь, когда молится, стены содрогаются, духовный мир приходит в движение, приходят ответы от Бога, и сила Божья является в наших жизнях. Бог сегодня действует. Бог сегодня совершает свою работу. Давайте мы поднимемся, возлюбленные. Давайте мы поднимемся. Давайте поднимем наши руки и скажем: Иисус, я поднимаю руки и благодарю Тебя за то, что Ты пример смирения для меня. Пример исполнения воли Отца. А теперь руку на сердце положите, Дух Святой. Дай мне желание, дай мне благодать, чтобы мне принять решение смирить себя и искать воли Божьей. Искать Божьей воли. Не хочу жить, как живут животные. Не хочу жить, как человек, который живет бессмысленно. Хочу жить, находясь в Твоей воле. Жить Твоими откровениями. Двигаться в Твоей воле. И исполнить в моей жизни Божью волю. Благодарю Тебя, Отец, за то, что Ты показываешь мне через праздник Рождества силу и победу, которые вошли в мое сердце и в мою жизнь. Благодарю Тебя, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Аминь. Мы остаемся еще для одной молитвы. Можно мы постоим несколько еще минут? Там, где вы стоите, там, где вы есть, хотел бы попросить вас, чтобы вы обратились к Богу. Мы все будем молиться этой молитвой, но особенно хочу, чтобы помолились те, которые здесь первый раз, может быть, второй, может быть, третий, может быть, пятый раз. Там, где вы стоите, скажите: дорогой Господь, прости мои грехи. Иисус, Ты родился в этот мир, а сегодня войди в мое сердце, родись в моем сердце. Ты пошел на крест, Ты пострадал, Ты пролил кровь, Ты умер, но Ты воскрес. Славлю Тебя за это, благодарю Тебя. Иисус, будь моим Господом и Спасителем. Благодарю за то, что Ты принимаешь меня таким или такой, каков или какова я есть. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь.